В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Календарь показывает 12 апреля, четверг. И в течение этого часа говорим о таком. На Луганщине в прифронтовой зоне погибла семья переселенцев.
Одно из последних своих интервью Нина Соломахина давала представителям Международного комитета Красного Креста.
Саперы в Донецкой области разминировали кладбище.
Мы уже 4 кладбища обследовали, именно наше подразделение.
Ну а курс рубля в Донецке и Луганске скоро тоже пойдет вниз.
Люди будут намагаться перевести те рубли, которые у них есть в наявности, в другие валюты.
В студии вдогонку к главному празднику православного мира Пасхи мы поговорим о том, чего ждать от русского православия. Почему московский патриархат так популярен в Украине? Есть ли в Украине некая своя православная традиция в противовес российской? И как связаны либеральное христианство на Западе и православный фундаментализм в России и ОРДЛО? У нас в гостях кандидат философских наук Эдуард Юрченко, а также философ и публицист Игорь Загребельный. 0800-300-403, друзья, это номер прямого эфира, по которому вы можете звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Также можно звонить и писать нам по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы наш выпуск с выпуска новостей. Извините за тавтологию, от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко предлагает официально прекратить участие Украины в Содружестве независимых государств. Президент отмечает, что необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу, составленную Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства. Кроме того, Петр Порошенко заявил о намерении отменить ряд положений договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Украина, напомню, не является государством-членом СНГ, но имеет статус государства-основателя и государства-участника СНГ. После того, как Содружество устранилось от одобрения политических решений по аннексии Крыма, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Поддерживаемые Россией силы 38 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, запрещенные минскими договоренностями минометы российские коллаборанты использовали на Донецком направлении вблизи Песок и шахты Бутовка, на Луганском вблизи Троицкого. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Калиновка и Калиново-Борщеватая. Телеканал мультимедийной платформы и навещание Украины UATV начал вещание в тестовом режиме на оккупированной территории Луганской области. Как сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины, в марте телеканал начал вещать в тестовом режиме на оккупированной территории Крыма и Донецкой области. Телеканал UATV транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на 5 языках – украинском, английском, русском, арабском и крымско-татарском. Отопительный сезон официально завершился в Донецкой области в связи с потеплением. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации. По сообщению ведомства, окончательно отопительный сезон должен завершиться 16 апреля. Позже всех отопление отключат в учебных заведениях. Краматорская станция переливания крови 17 апреля проведет выездной прием в Покровске. Жители города приглашают стать донорами и спасти чью-то жизнь. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет. При себе необходимо иметь паспорт и код. Прием доноров будет проходить с 8 до 11 часов в отделении переливания крови Покровской центральной районной больницы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Не забывайте, что совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 343, по которому вы можете участвовать в нашем разговоре в студии в прямом эфире. Звоните и участвуйте в нашей дискуссии.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На Луганщине в прифронтовой зоне погибла семья переселенцев. Возле села Песчаное в Станично-Луганском районе машина с четырьмя пассажирами подорвалась на взрывном устройстве. Позже стало известно, что в машине находились местная активистка Нина Соломахина и члены ее семьи, муж, сын и невестка. Алексей Виноградов выяснял подробности трагедии.
Семья Соломахиных были переселенцами из Луганска. Жили они в селе Песчаное, которое располагается на самой линии разграничения. Буквально в 300 метрах находится река, а за ней уже начинается территория, которая контролируется группировкой ЛНР. До войны это был обычный дачный поселок луганчан, но сейчас для многих из них он стал домом. Село находится в серой зоне, там нет ни магазинов, ни аптек, а добраться до ближайших населенных пунктов можно только на личном транспорте. У Соломахиных была машина, и они часто помогали другим жителям Песчаного, вспоминает журналист Евгений Спирин, который летом прошлого года побывал в селе. По его словам, они собирали списки продуктов, медикаментов, потребности каждого и на своей Ниве ехали в поселок Нижнетеплая. Там были магазин, медпункт, аптека, а еще можно было стать на учет как переселенцу и получать выплаты. Кроме того, Нина Соломахина постоянно коммуницировала с международными гуманитарными организациями, ведь это была едва ли не единственная возможность выживать в серой зоне. Так жители села получали продукты и топливо для обогрева жилья. Им привозили материалы для создания теплиц, различные семена на посадку, а также цыплят. Одно из последних своих интервью Нина Соломахина давала представителям Международного комитета Красного Креста, которые в конце марта приезжали в Песчаное. Им женщина рассказывала о планах на ближайшее будущее.
У нас ни один цыпленок ни у кого не умер. Теперь мы берем яйца, которые несут наши уже курочки, считаются они наши. И нам Международный Красный Крест привез сегодня инкубатор. Инкубаторы вообще мы даже не мечтали. И механические, и с аккумулятором. Не дай бог у нас не будет видно, как у нас есть замена какая-то электричества. Поэтому мы надеемся, что где-то через 3-4 недели у нас уже будут свои цыплята.
Жители села воспринимали Нину Соломахину как сельскую старосту. Об этом рассказал журналист, информатор медиа Иван Бухтияров, который также в прошлом году побывал в Песчаном и познакомился с семьей. По его словам, Нина Васильевна решала множество вопросов, в том числе и с военными. Например, были случаи, когда военные получали приказ закрыть Песчаное, никого туда не впускать и никого не выпускать. Женщине достаточно было суток, чтобы такой приказ был отменен.
Она там вот отбивала пороги всяческих военных, там коменданта Щавки, например, и там какой-то местной власти, главы поселкового совета, там с администрацией, чтобы эту проблему как-то решить.
Одной из основных проблем села Нина Соломахина называла мины, которые буквально окружают всю прилегающую территорию. В конечном счете на такой мине и подорвалась машина семьи Соломахиных. Их нашли вблизи Северского Донца 10 апреля, после того, как о пропаже Нины и ее родных заявили в полицию соседи. Комитет Красного Креста в Украине, который буквально недавно публиковал мотивирующее видео о прифронтовых селах с Ниной Соломахиной, написал о трагедии так: «Мы восхищались ее силой духа и способностью вдохновлять других». Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Саперы службы по чрезвычайным ситуациям проверяют кладбище Донецкой области перед поминальными днями. Взрывотехники обследуют не только захоронения, но и дороги к ним. Планируют обследовать более 7 десятков кладбищ. Однако не все будут открыты для посещения. Почему, узнавал Никита Луцкий.
Кладбище в поселке Мирное взрывотехники обследуют после заявки местных органов власти. В 2014 году неподалеку разворачивались ожесточенные бои, поэтому посетители кладбища с опаской относятся к этой местности, рассказывает жительница Мирного Валентина Мишина.
Да я знаю, страшно, но что делать? Я вот уже 4 года после войны, но я туда никуда не хожу, я возле могилки.
Группа саперов службы по чрезвычайным ситуациям здесь работает не впервые, однако спустя 4 года после завершения боевых действий все равно здесь встречаются опасные находки. Проверив обочины дороги, саперы направляются на само кладбище. Здесь металлоискатель уже бесполезен. Множество железных памятников и оград создают сильные помехи. Поэтому искать приходится только глазами и металлическим щупом, рассказывает начальник отделения пиротехнических работ Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Дмитрий Слепкань.
Мы уже 4 кладбища обследовали. На наше подразделение. Это 2 по Славянскому району и 2 кладбища недалеко от Николаевки. Мы один снаряд нашли, 30-миллиметровый. Вот. А так больше ничего не находили, потому что эти кладбища уже проверяли 3 года. Ну, земля может выдать из себя все, что угодно.
На сегодня взрывотехники обследовали уже 60 кладбищ. Впереди еще 15, говорит пресс-секретарь Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
Наразі обстеження кладовищ триває. Усі кладовища, які були перевірені, є безпечними для відвідування. Загалом до обстеження кладовищ залучено 6 піротехнічних розрахунків Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
На этой стороне линии разграничения одно кладбище обследовать невозможно. Оно находится на окраине поселка Новгородское, что возле Торецка. Туда саперов не пускают военные. Гражданским туда тоже вход запрещен. Все остальные кладбища над подконтрольной Киеву территории Донецкой области безопасны, уверяют спасатели. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Вдогонку к главному празднику православного мира, Пасхи, мы сегодня поговорим в студии о том, чего ждать от русского православия. Может ли какую-то роль в конфликте ценностей между Западом и Россией сыграть, собственно, Украина? Какая связь между христианским либерализмом и российским фундаментализмом можно обнаружить? Об этом поговорим с интересными гостями. Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук Эдуард Юрченко. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
А также Игорь Загребельный, публицист и философ. Здравствуйте, Игорь.
Доброе дня.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков, мнений, реплик. Также можно писать и звонить к нам по скайпу, если вам это удобно, или вы живете на оккупированной части Донецкой области, где до сих пор нет мобильной связи. Skype donbass.reali кириллицей. Ждем ваших сообщений, вопросов нашим экспертам, мы их зададим. Друзья, сегодня вы читаете лекцию под названием таким широким, да, «Православие. Вызовы современности». О каких вызовах речь идет сегодня? Расскажите нашим слушателям, на что бы им стоило обратить внимание, что вы, как эксперты, можете очертить в вот, сфере религии, которая, вот сейчас не секрет, такая стала значительным фактором в украинско-российском противостоянии.
Эдуард начнет. Ну что ж, я думаю, вот, скажем, буквально сегодня я планирую озвучить во время проведения своей лекции. Я думаю, желательно, чтобы я на русском говорил, да?
Как вам удобно.
Ну, я, скажем так, аутентичный билинг, поэтому это для меня не проблема. Так вот, буквально сегодня я планирую озвучить основные тезисы, обращаясь к опыту, к очень интересному опыту так называемого классического православного традиционализма, который в основном с опорой на балканские страны и в том числе Грецию развивался в XVIII веке, в XIX, с опорой на их опыт. Буквально сегодня хочу осветить как бы с одной стороны их опыт, с другой стороны то, что в ту даже эпоху было интересно, и то, что до сих пор сохраняет актуальность. Если коротко, о чем идет речь, о том, что тогда это очень любопытный период, когда греки и другие балканские народы, с одной стороны, боролись за национальное освобождение от нехристианской Османской империи, неправославной, с другой стороны, поступили новые вызовы в виде секуляристской, во многом даже антирелигиозной философии просвещения Запада как раз. И в той ситуации православные традиционалисты, вместо того, чтобы занимать пассивную такую охранительную позицию, консервативную в негативном смысле этого слова, наоборот, призвали к реформам, но не в плане отрицания традиции, а с опорой на традиции, где-то призабытые даже, например, в ту эпоху. Очень любопытно, что, например, они стали мощнейшим просветительским движением, то есть открывали школы буквально за счет верующих, буквально в каждом селе. И изучали ту самую западную науку, но с оговоркой, что она должна быть инструментом, а вначале православная вера. То есть не противопоставляли религию и науку, а считали, что наука в, как инструмент в руках верующих людей – это мощная позитивная сила. Одновременно они переосмысливали в православном духе национальные идеи, избегая шовинистических уклонов и так далее. Можно сказать, сделали перезагрузку вот тех идей, которые еще к Византии восходили, в плане некоторой там национальной идеи тех же греков, ромеев и так далее и тому подобное. Тоже очень любопытно. Ну и в комплексе это все сыграло очень важную роль вообще в рождении современных балканских наций православных. А сейчас мы видим во многом схожий процесс, это очень актуально для Украины, потому что сейчас эпоха, когда необходим творческий диалог религии и науки, это очень важно, и как раз подход православных традиционалистов, он в свое время сработал, хотя тогда ситуация была хуже, это первое. Во-вторых, Украина сейчас ищет собственную национальную идентичность, и в обращении к нашим православным традициям, которые восходят еще к эпохе Киевской Руси, которая очень серьезно отличается от трактовки православия в концепции россиян. Там
вот это поговорим. Самое интересное, да, есть некая такая украинская традиция, да, религиозная. Да.
Украинская религиозная идентичность. Другой момент. Ну и третье, то, что вообще в современном мире религия на самом деле играет большую даже роль. Как это, может быть, кого-то удивит это, но это уже аксиома в религиоведении. Сейчас идет постсекулярная эпоха, то есть отход от идеи вытеснения религии из общественной жизни, и это тоже вызов и для религии, и для общества, и для культуры в целом, то есть нужно как-то искать выходы.
Игорь, вы сегодня будете говорить о таком российском измерении, да, русском измерении. Расскажите, что сейчас происходит с православием в России, как связаны вот те процессы реформирования церкви, насколько я понимаю, они как-то связаны, да, на Западе, то есть это некая толерантность, да, к правам человека, к вот различным таким спорным вопросам, которые раньше церковь строго запрещала, это аборт, это отношения между однополыми браками и тем, что усиливается сейчас в России, то есть это некий фундаментализм. Вот что происходит в России, как бы вы это характеризовали сейчас?
Власне, в анонсе сьогоднішньої лекції поняття фундаменталізм взято в лапки. Чому? Тому що я не можу говорити, тому що в Росії існує справжній консерватизм, справжній християнський традиціоналізм. Навпаки, я намагатимусь зруйнувати от переконання, котре існує в наших українських реаліях. Від середовища ЗМІ до, наприклад, якогось рівня обивателя. Надзвичайно поширений в Україні образ такий іронічний скреп, руського міра тощо. І в останні роки у нас досить йдуть насичені дискусії щодо питань ЛГБТ, деяких інших моральних, релігійних питань тощо. І таким універсальним аргументом, скажімо, ліберальної сторони є апеляція до образу Росії. Якщо ти займаєш консервативну позицію, ти апріорі вже там, ну, прихований прихильник Путіна тощо. Я сьогодні на лекції буду більш детально розбирати цей образ, говоритиму про його фейковість і буду проводити паралелі між оцим російським псевдофундаменталізмом з одного боку і з іншого боку західним таким ліберальним християнством.
Давайте немножко для наших слушателей, да, в чому ошибаються вот українці, когда считают, що в Росії всплеск этого фундаменталізму, чому це не так? Потому що, ну, создаётся всё-таки впечатление, да, що отчасти із-за конфлікту українсько-російського многие там з іконами, з хоругвями йдуть в атаку, да, священники освящають оружие, що, ну, вот странно виглядить, да, і тому подобні речі, чим не вот воїнствуюче християнство, воїнствуюче православ'я?
Ну, власне, я за фахом релігієзнавець, і от в межах релігієзнавчого дискурсу те, що ви говорите, воно висвітлюється на більш такому фундаментальному рівні. Але насправді всі оті тези, вони дуже умовні, фактично вони побудовані на вибранні окремих фактів і їхньому такому насвітленні через збільшувальне скло. Допустимо, існувала там така собі російська православна армія. Дуже гучна назва, гучні шеврони з хрестами. І на основі цього факту побудували цілу теорію, що там релігійний чинник в конфлікті на Донбасі відіграв велику роль. В той самий момент з українського боку так само є релігійно вмотивовані добровольці. Наприклад, існував батальйон «Марія», заснований братством Корчинського. Тут є купа нюансів, але от сама харизма чи сама особливість Корчинського, він такий естет, провокатор, якщо брати його якісь тези, вирвати з контексту, прив'язати до факту існування батальйону, можна сказати, що в Україні існує там, бандерівський православний Талібан. Так само добровольчий український корпус «Правий сектор». Він заснований, в принципі, вихідцями з Тризбу імені Степана Бандери, а ця організація завжди всі роки свого існування дотримувалася чітких християнських принципів. І якщо ми застосовуємо ту логіку, на основі якої вибудовується образ от, такого православного повстання на Донбасі, ми теж саме можемо побудувати образ відносно українських добровольців. Більше того, якщо ми подивимося на, скажімо, карту релігійності України, то Донбас і Південні області, вони найменш релігійні. Тобто, якщо ми беремо кількість храмів, сама релігійна практика, скільки людей ходить щонеділі до церкви, Центральна Україна, вона є більш релігійною. Західна Україна – це порівняння з Донбасом, взагалі середньовіччя. Тобто, оцей популярний образ, він діаметрально відрізняється від реальних обставин.
Тобто, якщо сказати просто, можна ли сказати, що от угроза такого фундаментального росту фундаменталістських настроєнь в Росії вона сильно привеличена, і в частності українцями? Этого бояться не стоит.
Ну, я не скажу українцям, бо українці це 40 слишком мільйонів, так? Але тим не менш, у нас є певне таке ідейне ліберальне середовище, по-перше. Є люди, котрі, ну, не можуть проаналізувати ці речі і, відповідно, приймають ті вже готові меседжі. Повертаючись до образу тих же скреп, це звучить досить дотепно, лаконічно, і, відповідно, цей лаконічний дискурс, він дуже швидко, так скажімо, як вірус поширюється. Людина може бути, не бути якимось переконаним лібералом, але підхоплює оцей образ і використовує його в повсякденному мовленні, тулить його всюди, де лише можна, і звідси, от, скажімо, формується таке інформаційне поле.
Маленькая у меня тоже ремарочка. Дело в том, что очень заметно то, что в Российской Федерации идет просто инструментальное чистое использование религиозных лозунгов, потому что, ну, большинство населения Российской Федерации, они не практикующие православные, в отличие, кстати, от многих украинцев, там ниже уровень религиозной практики. Но у них есть определенная идентичность, то есть им нравится, как где-то, может быть, самих себя успокаивать религиозными лозунгами, где-то, ну, под это подписываться. А Путин, он, знаете, он имеет ряд признаков психопата, но он явно не дебил. И поэтому он видит, что как бы ему выгоднее использовать религиозные лозунги, чем против них выступать. Тем более, как старый КГБшник, который помнит, как долго нудно боролись против религии и не победили ее. А вот и все. А если говорить о живой религиозности, вот примечательный факт, что вот даже вот конкретно в конфликте на Донбассе гораздо более мощное, развитое и поддержанное самими бойцами капелланское движение, то есть присутствие священнослужителей, оно было именно с украинской стороны, в том числе не только у добровольцев, но и в ЗСУ и так далее. То есть, скажем, среди украинских военных действительно критический большой процент тех, кто находился в зоне АТО, они всячески поддерживали и хотели, чтобы рядом были священники, для них это было важно, они были рады, когда к ним приезжали и так далее. А в той же русской православной армии был вообще, ну, вариант из серии «Черного юмора», когда один полностью ватный священник из РПЦ, вопреки, кстати, поддержке своего руководства, которое боялось официально засветиться, рвался к ним в роли капеллана, и они его просто послали, сказали, нам тут поп не нужен, это реальный случай. Но это как, ну, это плохой анекдот просто, когда в подразделении ЗСУ, например, там говорят, пришлите нам священника, потому что вот у нас ребята были бы рады, чтобы был рядом священнослужитель. А в добровольческом подразделении русская православная армия, попа, который к ним приехал, отшивают.
Вот давайте вот это реальный случай. В этом разберемся. 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Эдуард, вы сказали о том, что вот российская православная, Русская Православная Церковь в своих амбициях, в том, на что она претендует, да, что она себе заявляет, что это некая глобальная такая цивилизационная альтернатива, последний в мире оплот православия, традиционных ценностей, духовности, что это вот не совсем так, они немного лукавят. Объясните, пожалуйста, почему вот многие наши слушатели, вполне возможно, разделяют, да, или являются прихожанами Русской Православной Церкви, да, или ее вот украинских филиалов, что с этим не так, почему же они немножко лукавят, кривят душой, если так можно сказать.
Я приведу буквально несколько примеров. Давайте перечислим те страны, где православие официально имеет государственный статус, в том числе прописанный на конституционном уровне. Это такие страны, как Болгария, это такая страна, как Греция, это такая страна, как, например, Грузия. на Грузию Российская Федерация, подчеркиваю, секулярная Российская Федерация, напала на официально православную страну Грузия. И при этом были умники, которые себя называли защитниками православного мира и поддерживали в этой ситуации Путина. Хотя, строго говоря, это был конфликт страны, где конституционно закреплено разделение религии и государства, то есть Российской Федерации, восходящее официально к Советскому Союзу, который был агрессивно антихристианским государством, с официально, подчеркиваю, православной страной, где на конституционном уровне зафиксирован статус православной церкви. Это первый пункт. Второй пункт. Если уж говорить о жестком консерватизме,
например... Да, и грузинская церковь, она постарше гораздо.
И, между прочим, если вот говорить даже о такой последнее время популярной теме, как скандалы там вокруг ЛГБТ и так далее, тому подобное, именно грузинская православная церковь, с ней был связан такой скандальный эпизод, когда власти разрешили проведение гей-парада, и он был разогнан верующими по прямому приказу патриарха Илии. И власти были вынуждены это проглотить. То есть они, конечно, не извинялись перед церковью, но они просто сказали, а вот патриарх, он вот, так сказать, уперся, говорит, не будет в Тбилиси гей-парада. Мы не можем обеспечить безопасность участникам, и, к сожалению, да, вот мы не имеем силы против церкви бодаться. Кстати, интересно, что даже такая жесткая форма консерватизма, вот православный монархизм конкретно, да, за веру царя и отечества, официально грузинская православная церковь объявила, что она желает возвращения на престол династии Багратионов. Подавляющее большинство грузинских политиков, которые абсолютно этому не рады, что-то там, к сожалению, ну, можно сказать, мямлили, потому что они побоялись что-то сказать против того, что объявил патриарх. Они сказали, что, ну, может быть, сейчас не время, но идея очень мудрая, посмотрите, как хорошо, например, в Великобритании. И, кстати, тоже по теме монархии, Болгария, страна Евросоюза. У них есть царь Борис, который вернулся из эмиграции. Он формально, конечно, не глава государства, Болгария республика, но это человек, который носит титул царя. Несколько лет назад был опять-таки скандал, когда церковь, имеющая статус государственной, Болгарская православная церковь, начала его поминать как царя и помазанника Божия во время служб, так как это было, когда Болгария была монархией.
К чему вы клоните?
Я веду к тому, что на этом фоне патриарх Кирилл это просто какая-то смесь либерала с комсомольцем, потому что в Болгарии жестко консервативная позиция церкви, в Грузии жестко консервативная позиция церкви, в Греции, которая миллион лет в Евросоюзе, жесткая позиция церкви, которая нередко, например, просто давит на власти и говорит, нас не устраивает. И она прямо говорит, нас не устраивает, потому что это противоречит православному вероучению. И под них вынуждена как-то с ними власть договариваться. Что мы видим на этом фоне в Российской Федерации? Мы видим то, что церковь всячески выслуживается перед властью, а власть систематически говорит дежурные фразы на тему того, мы опора православия. Как раз наоборот, Российская Федерация – это одна из наиболее секуляризированных и парадоксальным образом держащую под контролем государство, ну вот в православном мире стран, откуда как раз ползут такие вот тенденции, которые на Балканах или в той же Грузии, они считаются именно православными консерваторами, ну, негативными.
Хорошо, откуда тогда такая большая популярность Московского патриархата, Русской православной церкви в православном мире? Вот не секрет, да, что прихожан, количество прихожан РПЦ, оно больше, чем всех остальных приходов, всех русских православных церквей. В Украине такая огромная популярность Русской православной церкви. Если все, о чем вы говорите, да, вот оно в принципе известно, почему тогда эта церковь так привлекательна для верующих, для прихожан, почему она выглядит вот такой правильной, да?
Все очень просто. Дело в том, что очень большие усилия и, к сожалению, грамотные усилия. Там идет скоординированная работа спецслужб, религиоведов, ну, работающих на Москву, там, политологов, там, серьезные очень люди, они работают над тем, чтобы в данный момент признание официальным православным миром на территории Украины имел именно Московский патриархат, а не Киевский. Потому что, объективно говоря, православные церкви, включая те, у кого очень непростые отношения с РПЦ, той же Константинопольский патриарх, на самом деле там прямые даже конфликтные ситуации, они в силу вот этой грамотной работы пока что признают, что законная церковь, представляющая Вселенское православие в Украине, УПЦ-МП, Поэтому критическое большое количество украинцев действительно туда вынуждено ходить просто, даже посмотреть...
Вы думаете, что вынуждено? Все-таки вот в светском государстве, которым является Украина, религия это такой, как продукт на рынке, да? То есть ты ходишь куда хочешь, и люди, никто же их не заставляет. Есть вот и киевский патриархат, есть и протестантские церкви, есть московский патриархат. И очень много ходит московский патриархат.
Но если человек православный, наверное. Если вот именно православный человек хочет ходить в церковь, которую признают везде, и в Грузии, и в Болгарии, и в Сербии, и на горе Афон, и так далее. И, к сожалению, он видит то, что украинскую церковь Киевского патриархата не признают. Таких людей, кстати, в Украине по предварительным подсчетам, несколько миллионов, около половины верующих УПЦМП были бы не против, чтобы она отсоединилась, стала автокефальной, они очень лояльно настроены к Киевскому патриархату. Но вот такой вот нюанс. Даже те священнослужители, которые открыто высказывались в поддержку автокефалии, некоторые находятся в МП. Почему? Тот же митрополит Дробинко, которого, кстати, преследовал олигарх Новинский, например, и который там в опале сейчас, он сторонник автокефалии. Он, например, когда приезжает в Грецию или в Болгарию или в ту же Грузию, его там встречают как митрополита. Если туда приедет представитель Киевского патриархата, даже те, кто был бы рады существованию независимой церкви, они по просто протоколу церковной дипломатии не смогут с ним адекватно общаться, понимаете? Это хитрая очень такая ситуация, очень непростая.
Как из нее выйти, поговорим. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? К сожалению, какие-то технические проблемы. Еще один слушатель вроде бы говорят. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, и говорите.
Можно говорить, Сергей Славянска.
Мы вас слушаем.
Да, у меня вопрос к гостю передачи вашей. Скажите, пожалуйста, вы как считаете, разделяете такое убеждение, что действительно ультраконсервативные люди, которые очень настоят на таких ультраортодоксальных позициях, должны правда давить на власть? То есть вы за то, чтобы было влияние на власть, чтобы какая-то группа людей, достаточно агрессивно настроенных, диктовала свои представления, как жить там, как вы считаете? Лично я, конечно, нет, я против этого, как вы считаете?
Да, Игорь, вы вот...
Есть люди, которые претендуют на то, чтобы указывать там, что читать, как там одеваться.
Да, скорее к Эдуарду, да, вы перечисляли. Давайте, пожалуйста.
Я не думаю, что тут питання в якійсь групі свідомих традиціоналістів, радикально налаштованих, бо більшість питань, котрі зараз стоять на повістці денних, це питання, котрі турбують абсолютно, стосується абсолютно більшості населення. Беремо питання ЛГБТ-руху і ЛГБТ-ініціатив. Хіба вони не стосуються пересічного українця, хто має там одружений, має дітей тощо. Ясно, його може не стосуватися гей-парад конкретно в Києві. Але коли в школах вже починають говорити про те, що гомосексуалізм – це нормально, коли там є існує сексуальне різноманіття тощо, то це його безпосередньо зачіпає. Просто в нас люди ще не зорієнтовані в таких питаннях, і вони, відповідно, не проявляють себе активно. На Заході там дещо інша ситуація. Там збираються Італія, Франція, там мітинги збирали до мільйона, коли було запровадження одностатевих шлюбів, або ж в Канаді ЛГБТ-ініціативи в освіті. Там дуже сильна була реакція. Бо в них ці речі відбуваються вже не один рік, і відповідно люди підготовлені. Найактивніше суспільство виступає у центральноєвропейських країнах. Це Польща, в першу чергу Хорватія. В Польщі там безпосередньо політичні зміни відбулися з приходом права і справедливості. В Хорватії там часткові зміни у 2015 році. Оце дійсно рівень такого побутового консерватизму суспільства. Україна десь знаходиться посередині між Польщею, Хорватією з одного боку і Росією і з іншого боку. Бо в Росії там навпаки суспільство дуже пасивне. Якби там на зміну Путіна прийшов новий Єльцин, такий вже ліберальний, там би суспільство ніяк тим змінам не могло чинити спротив. Наших західних сусідів там спротив досить сильний, Україна десь так посередині, вона лише пробуджується.
Ще один слушатель є, давайте, щоб успіти, послухаємо його. Здравствуйте, откуда ви?
Да, Олександр, Суганська область.
Дуже приємно ваш вопрос или репліка.
У мене репліка. Вот это все, що связано з православною українською церковью і нагнітанням в настоящее время лежить на совісті першого президента України Кравчука. когда он сидел в Беловежской пуще с Ельциным, да, ему достоило одно предложение Ельцину сказать. Ну, например, что Украина незалежна и незалежна церква, понимаете? И хотя церковь отделенная, она вообще от государства, вы знаете об этом, да? Но она была объединенная через КГБ. И Ельцин бы в один прием решил этот вопрос. Он бы вызвал патриарха и дал бы ему указилку, что те, кто хотят служить, эти церковники в незалежной украинской церкви, хай служат.
Пусть переходят, да, вот по местной церкви, понятно, понятен вопрос, какие-то тенденции, как в России, да, во всех бедах у нас тоже в Украине винят предыдущих президентов. Как думаете, был шанс у Леонида Кравчука уговорить Бориса Ельцина создать поместную украинскую церковь вот на заре независимости?
Я думаю, он это мог вполне поставить на, скажем так, повестку дня, во-первых, а во-вторых, самое главное, что Кравчуку же в руки свалились определенные механизмы контроля республиканского уровня, уровня УССР, де-факто, в том числе и местное КГБ, на основании которого позже создавалось СБУ и так далее. И, объективно говоря, получилась какая ситуация, насколько я знаю, частично даже из инсайдерских, скажем так, JRL, там, от знакомых религиоведов, причем таких, более старшего поколения, скажем так, практиков, я вот знаю. Ситуация была какая, что Филарет, который тогда был митрополитом киевским, он так нормально с огоньком подошел к вопросу о создании поместной церкви. Он мог спокойно вывести, на тот момент это, по-моему, я не помню, уже вроде автономная была церковь или еще экзархат, ну, в общем, было уже, структурно была украинская церковь. Мог вывести, в этот момент Москва очухалась и начала прикладывать усилия, чтобы этого не произошло. А Кравчук, который обещал поддержку, просто ничего не сделал. Я вообще, честно говоря, кстати, не понимаю, потому что схожая ситуация была буквально недавно после смерти блаженнейшего Владимира. Когда, ну, во время выборов нового предстоятеля, в наглую, я просто знаю, там работала московская агентура, чтобы не допустить прохождения определенных проукраинских кандидатов, которые где-то, может, из-за прагматичной позиции, где-то из патриотичной позиции, но они уже не хотели играть роль какого-то вот тарана в руках Москвы, потому что, ну, для УПЦ МП, пока что МП, да, пока она остается МП, это невыгодно, в первую очередь, с точки зрения взаимодействия с обществом, даже независимо от патриотизма ее служителей. Они это отлично понимают на уровне священников, простых и так далее. То есть тогда реально церковь можно было легко вывести с под влияния Москвы весной 2014 года. Но просто когда архиереи столкнулись на соборе с тем, что там в открытую, в стране, которая де-факто воюет с Российской Федерацией, на соборе были, ну, присутствовали ФСБшники, которые ходили там, кому-то совали карточки, фото с компроматом определенным, кому-то деньги совали, я вот это знаю. Хотя эти люди должны были на подходе просто уже лежать мордой в асфальт, быть повязаны, и должна была быть пресс-конференция СБУ. Они просто поняли, что их контролирует ФСБ, а местная власть украинская ничего не сделает для их защиты, даже если они готовы за Украину выступить.
Очень много слушателей, но прежде всего, напомню номер еще раз, 0800 300 403, задам все-таки вопрос, которому вот хочу все-таки его задать. Вы молвили, что есть некая украинская религиозная традиция. Очень интересно было бы про нее послушать, потому что вот, ну, неизвестно о ней вот в широких массах, что же это за украинская религиозная традиция, в чем она отличается от российской.
Угу. Ну, в первую очередь,
Я так понимаю, на ней будет базироваться, ну, планируется, что на ней будет базироваться вот местная поместная церковь в вашем представлении на этих,
ну, да,
моральных
это отличный
принципах.
Выход, причем который способен удовлетворить и, скажем так, сторонников более реформистско-либерального подхода, и консерваторов, и даже таких жестких консерваторов. В первую очередь речь идет о том, что еще с эпохи Киевской Руси существовало очень четкое представление о богоизбранности Киева как некого священного города. Киев же в представлении православных является Новым Иерусалимом, своего рода иконой Иерусалима, как священного града.
Ярослав Мудрый его отстраивал, как Иерусалим новый.
Да, вот, да, вы в курсе, я вижу. И это мощнейшая мифологема, в хорошем смысле мифологема, которая на самом деле играла стержневую роль для сознания Киевской Руси, и которая сохраняла важнейшее значение в эпоху уже гетманско-казачьей Украины. И что любопытно, Киев как некий Новый Иерусалим, даже в эпоху Российской империи, что любопытно, концепт Третьего Рима, он во многом даже где-то отходил на задний фон, потому что вот в эпоху Романовской империи все равно подчеркивалось особое сакральное значение Киева. как раз в чистом виде идея Москвы Третьего Рима, она была скорее более в доромановскую эпоху мощная, а потом, что любопытно, откопали аж после 91-го года уже в современной России. То есть Киев – это мощнейший такой мобилизационный сакральный центр. И для украинской национальной идеи, идея того, что мы земля священного Золотоверхого Киева, града Михаила Архангела, града апостола Андрея Первозванного, града князей из династии Рюриковичей, династии Владимира Святого. Кстати, между прочим, любопытный факт, что все королевские династии Европы считали очень престижным иметь какого-то святого среди своих прародителей. Вот у французской национальной идеи большую роль сыграл образ Людовика Крестоносца, Людовика Святого. А у нас ведь уникальная была династия в Киевской Руси. Там же больше сотни святых. Представляете, это уникально. Ну, я имею в виду вместе с удельными князьями, но это все один род.
Хорошо, чем эта традиция отличается, кроме того, что вот Киев сейчас столица Украины, да, каких-то моральных принципах, да, каких-то мировоззренческих принципах?
Существенно отличается. Дело в том, что концепт Третьего Рима, он изначально был ориентирован на более материальный аспект, на мощное государство, которое как бы... Ну, хорошо, что оно православное, но главное это теперь, вот мы, когда возник концепт Третьего Рима? После падения Константинополя. То есть мифологема, что Московия последнее православное государство, уже в силу этого оно обладает некой богоизбранностью, чем мы сильнее, тем лучше для Бога и Церкви. Концепт Нового Иерусалима и Золотоверхого Киева совсем другой. Это как раз концепт Святой Руси, потому что Русь-то это наше название, именно как земли, где происходит духовное самосовершенствование людей. То есть вопрос не в том, чтобы всех нагнуть под себя, а вопрос в том, чтобы быть светом для мира, примером, например, образцом того же монашеского жизни. Вспоминаем Киево-Печерскую лавру, Киев как центр монашества, опять-таки сакральный. Большое количество святых князей в эпоху Киевской Руси, то есть высокий эталон государственных правителей, именно как людей, которые по-божьему правят. То есть не голая сила, вот мы самые сильные, это подтверждение нашей богоизбранности. То есть для Киева, киевской традиции христианства более такой упор идет на духовный аспект, моральный аспект. Вот действительно идеал Святой Руси как страны, где святость является нормой жизни. Опять-таки в третий раз вспоминаю про киевских князей, князей киевской династии, точнее сказать. Такое большое количество святых как бы подразумевает то, что это скорее норма, что, скажем, человек, занимающий высокий статус в обществе, такой как князь, он живет святой жизнью. То есть это совсем другой подход, чем у Москвы Третьего Рима.
Проблема в том, что еще придется делить этих святых, да, которые сейчас к себе присвоило российское православие. Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Краматорска.
Очень приятно, ваш вопрос.
Я вот согласен с тем, что вы сказали, что почему... допустим, ходит мало прихожан в украинскую православную церковь Киевского патриарха по сравнению с украинской православной, так называемой, украинской православной. Она же, я считаю, это обман, что она называется украинская православная. Она как была русская, так она и есть. Значит, ходят почему? Потому что делается все, чтобы люди не ходили в украинскую православную киевскую, киевского патриархата. Значит, вот на примере Краматорска. В Краматорске существует три церкви Киевского патриархата. Вот. Они находятся в таких ужасных условиях, расположены. Один храм находится в бывшей трансформаторной будке, второй в подвале в каком-то, третий, ну там один, правда, более-менее в пристойном месте. Потом где-то в вагончике. То есть местная власть делает все, абсолютно все, чтобы украинская православная церковь Киевского патриархата в Краматорске не существовала, так же, как и в Славянске, вот в соседнем.
Спасибо, Киев, понятно мнение, то есть это вот голос в поддержку. Еще вроде бы один слушатель есть, нет, к сожалению, нет. Время заканчивается, Игорь, к вам хочу задать вопрос. По поводу вот глобальных процессов, да, тоже было сказано, что от светских государств сейчас такая тенденция в мире, да, в христианском отходе. То есть сейчас возвращаются все-таки церкви в политику, если так можно сказать. Насколько это, ну вот почему, да, во-первых, есть такой запрос, и насколько это хорошо или плохо, с вашей точки зрения?
Те поняття постсекулярності, про яке згадував Едуард, воно виникло десь на межі 90-х і нульових років. В 99-му заговорили про десекуляризацію, в 2001-му про постсекулярність. Є от дві основні моделі. Перша модель – це модель підлаштування релігії під секулярні майже атеїстичні умови. Релігія ніби повертається в публічне середовище, але вона вже деформована повертається. На Заході це так зване ліберальне християнство. Тобто, якщо ви визнаєте там, гендерну ідеологію, базові якісь ліберальні ідеї, у вас немає проблем, ви от частина плюралістичного, багатоманітного суспільства. Якщо ж ви там дотримуєтесь моральних принципів, ви відповідно мракобіси, вас порівнюють із там, ісламістами, і то ісламісти, вони інколи можуть бути цілком правильними, політкоректними, шануємо різноманіття і так далі. А якщо ти традиціоналіст-католик, то відповідно матимеш проблеми у Франції, там, частково у Британії тощо.
Сейчас все становиться не так.
Так. В Росії подібна ситуація, але там підлаштування вже не під ліберальну дійсність, а от під оцю посткомуністичну. Тобто ти будь собі православним бути це чудово, але водночас можеш, ти повинен славити СРСР, виправдовувати так-сяк Сталіна тощо. Ми навіть бачили, коли там православний священик співав із МВОНа пісню про чекістів. Це західна російська модель постсекуляризму. Інша справа, що є дійсно адекватні моделі контрсекуляризації. Я вже згадував про Центральну Європу, це Польща, Угорщина, Хорватія.
Я от к тому, що становиться це трендом, або ні, от ця модель, да, центральноєвропейська?
Це залежить від регіонів. Це Центральна Європа, Сполучені Штати, там, якщо брати особливо Південь, там досить сильні позиції християнського консерватизму, і, власне, те, що католики і протестанти згуртувалися, те якраз це і забезпечило перемогу Трампа на виборах. Тобто ситуація вона дуже строката. Якось узагальнено говорити не можна, все залежить від регіонів, від конкретних умов.
Спасибо большое за интересный разговор. Время поджимает. У нас в гостях были Эдуард Юрченко, кандидат философских наук, а также публицист и философ Игорь Загребельный. Оставайтесь с нами.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Квитки на концерт UA. Живий звук.
Российский рубль будет и дальше обесцениваться, считают эксперты. Скорее всего, это вызовет рост цен и панику на оккупированной части Донбасса. Как известно, на этой территории именно рубль – расчетная валюта. Сами жители Донецка и Луганска сейчас считают доллар наиболее надежной валютой. Рубль и гривна пока на одном уровне доверия у жителей ОРДЛО. Но в ближайшем будущем гривна станет более надежной. Ведь за один день рубль в донецких обменках обесценился примерно на 10%.
США нащупали болевую точку России и ударили в нее санкциями. Результат – рубль упал до рекордного с 2016 года уровня – 64 рубля за доллар. Российский рынок сразу отреагировал. Торговые компании заявили, что в течение недели бытовая техника подорожает на 10-15%. Количество туристических туров упало на треть. Сразу рубль упал и на оккупированном Донбассе. Там это расчетная валюта. Например, курс так называемого Центрального республиканского банка упал с 59 до 67 рублей за доллар. Курс и дальше будет падать, ускорится инфляция, считает директор Института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский. Люди будут избавляться от рубля.
Люди будут намагатися перевести ті рублі, які у них є в наявності, в інші валюти, долари, євро, можливо, навіть гривні. А внаслідок цього, звичайно, ціни будуть зростати, тому що товари номіновані в рублях. Люди будуть змушені платити більше за ці товари.
Донецькі і Луганські місцеві підконтрольні Росії власті можуть даже пойти на ограничення обмінних операцій, щоб удержати рубль на плаву, считает економіст Олексій Кущ.
На непідконтрольній території вони не будуть відчувати, скажімо так, якихось особливих проблем з девальвацією рубля, тобто їх внутрішні ціни, вони, якщо зміниться, то незначною мірою. Я думаю, що будь-які там цінові або інші якісь коливання, вони будуть придушені завдяки досить жорсткій системі управління, яка там застосовується.
От як самі жителі Донецька і Луганська відповіли телепроекту «Донбас Реалії», в якій валюті вони предпочитають хранити свої збереження.
Я думаю, в доларах все равно. Ну, он стабильный сейчас более-менее, высокий курс.
Доллар – самая стабильная валюта за все проверенное время.
А вы думаете, у нас сейчас есть сбережения в ДНР? У нас цены российские, а пенсии вообще таких пенсий нигде нет.
А рубль, он у нас ходит, он рядом, Россия ходит в России, в рублях.
Я гривне доверяю больше. Я истинная украинка.
Насколько падение рубля скажется на украинской экономике? Существуют разные прогнозы. Оптимисты считают, что связь украинской и российской экономик уменьшается, и поэтому обвал рубля на Украине не отразится. К тому же долг «Газпрома» в 4,6 миллиарда долларов, назначенный стокгольмским арбитражем, укрепит гривну. Но есть риск того, что гривне девальвация рубля может повредить. Причина в том, что Россия и Украина – конкуренты на рынках зерна и металла. Обесценивание рубля даст ценовую фору российским производителям. Есть вероятность, что украинские экспортеры через свое лобби будут давить на Нацбанк, чтобы гривня тоже немного девальвировала. Иностранные инвесторы будут избавляться от российских активов, говорят эксперты, так как Россия стала токсичной зоной для инвестиций. Капиталы будут вывозиться из России за рубеж. В Кремле еще более остро станет вопрос, насколько необходим оккупированный Донбасс, поскольку он тянет из России большой ресурс. И как следствие, финансирование ОРДЛО будет снижаться, прогнозируют экономисты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Самый масштабный украинский арт-фестиваль современного искусства «Гогольфест» 2018 готовится к проведению на новой локации в Мариуполе. Событие приурочено к 240-летию города и обещает мариупольцам и гостям города массу сюрпризов. На 10 площадках города за 5 дней состоится более 100 событий в 9 направлениях, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перформансы, кино, визуальное и литературное искусство. Перед началом фестиваля, который, кстати, стартует 27 мая, состоялась встреча с организаторами. Как идет подготовка к старту фестиваля, узнавала Ирина Горбасева.
Мариуполь готовится к проведению обновленного фестиваля «Стартап Гогольфест». С 27 апреля по 1 мая город погрузится в атмосферу современного искусства. Мероприятия будут проводиться на нескольких локациях в городе, включая дворцы культуры, драматический театр и театр кукол, арт-платформу «Тю», а также яхт-клуб «Азовсталь». Центром проведения будет городской парк, где выступят Кадебастане, Пианобой, Даха Браха, Алина Орлова и другие исполнители. Фестиваль оживит город, уверен директор фестиваля «Стартап Гогольфест» Фест Максим Демский.
Хотілося б оживити все. Такі речі точно дуже потужно впливають на Маріуполь туристичний, на Маріуполь морський, на Маріуполь живий мистецький.
Программный директор фестиваля Анна Басова говорит, что начнется он грандиозным шоу. Затем жителей города ждут различные дискуссионные клубы, новые театральные постановки, детские спектакли, выставки и концерты известных групп и исполнителей. Выбирать, что посмотреть и куда пойти, будут сами гости фестиваля. Но он обязательно оставит о себе память, считает она. А что касается работ современных художников, то у них в распоряжении будет весь город.
А визуальная программа будет раскидана по всему городу. Мы хотим, чтобы в городе осталось что-то после Гогольфеста. Да, кроме, мы надеемся, хорошей памяти об этом и желание что-то делать дальше в этом городе культурное, чтобы остались несколько инсталляций, муралов вот и так далее. Это будет чистый такой импровизационный проект, потому что художники едут не с готовыми проектами, не приедут сюда, осмотрятся, почувствуют какую-то атмосферу города и вот тогда создадут что-то.
Финансирует фестиваль американский фонд USAID, который поддерживает культурные проекты на территории Донбасса, городской совет и в незначительной степени местные меценаты. Посещение мероприятий в городском саду для горожан и гостей будут бесплатными. Исключение составят только театральные постановки. Из проблем, которые не удалось до конца решить организаторам, остается проблема с транспортом. Вернее, с его отсутствием в должном количестве. Организаторы говорят, что сейчас уже нет билетов на поезда, и они намерены выкупить целый вагон в Мариуполь, чтобы у гостей была такая возможность. Максим Демский надеется, что гостей будет много, что люди найдут способ приехать на фестиваль, даже с неподконтрольной территорией.
Люди пусть приезжают, причем это все. Пусть они приїжджають і бачать, що Україна – це нормальна країна. Да, у нас свої проблеми радянські, які залишились там. Да, і ми теж там не сумасшедші оптимісти. Ми розуміємо все. Ми їздимо за кордоном, багато виступаємо. Ми все розуміємо, яка тут жопа. Але такого у них точно не буде, мабуть, ніколи. Як ми можемо вирішити це питання з війною? Коли люди побачать, що щось успішне є, саме питання відпаде.
Як говорять організатори, всі підготовительні етапи вже пройдені. Переговори завершені и все локации для проведения Гогольфеста 2018 готовы. Через несколько дней фестиваль переезжает в Мариуполь. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Космос наш.
40% россиян уверены, что именно россияне первыми высадятся на Марс. И почти 80% считают, что Россия – мировой лидер космической отрасли. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, опубликованные накануне Дня космонавтики. Так является ли Россия сегодня космической державой? Или же вера российских граждан держится исключительно на ностальгии о прошлом и пропаганде? В этом разбиралась Дарья Куриная.
В 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию.
Почти 80 респондентов ЦИОМ назвали Россию лидером в области космических исследований. При этом 24% опрошенных заявили, что Россия – лидер в этой сфере единоличный. Сегодня Россия действительно входит в тройку космических держав. Однако она не лидер, комментирует результаты ветеран космодрома Байконур Геннадий Пономарев.
Имеется в космосе лидирующая тройка. Это в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Это Китай, не всякого сомнения. Но Россия буквально в нескольких шагах Индия. Все остальные страны, будем говорить, больше пользователи, чем те государства, которые создают все условия для развития, в первую очередь, средств связи, исследования дальнего космоса, полетов на Марс.
Уверенность в лидерстве россиян не совсем отвечает действительности, говорит Андрей Колесник, независимый эксперт в аэрокосмической отрасли. Много лет у России стоит задача выжить и удержаться в лидерах космических стран, но с каждым годом ситуация становится сложнее.
Новые планы щодо подальшої експансії людства у сонячній системі щодо повернення на місяць. Так росіян вже там не розглядають у перших рядах. Хоча вони і намагаються, наприклад, залишатися на провідних позиціях щодо технічних стандартів для майбутньої платформи, яка буде навколо місяця обертатися. Хоч Росія і працює у цій робочій групі, але її намагаються відсунути від багатьох стандартів, де вони хотіли би мати провідну роль. Але на сьогоднішній день їх заміщають вже нові технології інших гравців на світовому космічному ринку.
По словам Колесника, сьогодні даже Китай, который свою космическую программу копировал с российских разработок, опережает Россию. Дарья Куриная, Радио Донбас Реалії.
Украинский поселок Меловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километра. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, он расскажет о свежих новостях.
На шахте «Алмазная» шахтоуправление «Добропольская» смертельно травмирован проходчик участка подготовительных работ номер 3. Об этом сообщает ДДК DNUA со ссылкой на менеджера по коммуникациям шахтоуправления «Добропольская» Владимира Андронова. Фельдшер подземного медицинского пункта, который осмотрела пострадавшего, констатировала смерть. Причины и обстоятельства несчастного случая выясняются. Президент Украины Петр Порошенко предлагает официально прекратить участие Украины в Содружестве независимых государств. Президент отмечает, что необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу, составленную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. Кроме того, Петр Порошенко заявил о намерении отменить ряд положений договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Украина, напомню, не является государством-членом СНГ, но имеет статус государства-основателя и государства-участника СНГ. После того, как Содружество устранилась от одобрения политических решений по аннексии Крыма, с апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Полиция в Волновахе задержала двух мужчин, которые угнали автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. По их данным, местные жители находились в состоянии алкогольного опьянения. Без документов объяснили, что планировали развлечься в Мариуполе, но добраться в город было нечем, потому что, что называется, воспользовались случаем. Открыто уголовное производство по статье «Незаконное завладение транспортным средством». Злоумышленники задержаны. Более 2000 правоохранителей будут охранять порядок во время матча чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который состоится 14 апреля в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона Facebook. Правоохранители ожидают, что на игру придет почти 30 тысяч болельщиков. После 26 матчей украинской премьер-лиги у «Шахтера» 63 очка, у «Динамо» 57. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас весь этот час работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Наталья Антоненко. Наш проект ищите в интернете. Сайт «Радио Свобода. Вкладка Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поисковой строке «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».